В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить хронической сердечной недостаточности. Заболевание, или правильнее сказать, состояние, которое является осложнением болезни сердца, при котором нарушается функция сердца, достаточно распространенно, и по тем медицинским данным статистики показано, что в России страдает хронической сердечной недостаточностью более 10 миллионов человек. И хроническая сердечная недостаточность представляет из собой состояние, при котором сердце в результате того, что не может полностью адекватно, как в норме, расслабиться и получить достаточное количество крови, или не может из-за того, что насосная функция сердца страдает, вытолкнуть достаточное количество крови, при этом состоянии нарушается основная функция сердца. И основными симптомами хронической сердечной недостаточности является одышка, быстрая утомляемость, снижение физической активности и отеки. Вот разное сочетание этих четырех основных проявлений: одышка, быстрая утомляемость, снижение физической активности, отеки. Они составляют такую клиническую картину хронической сердечной недостаточности. И сама по себе хроническая сердечная недостаточность, являясь как осложнением болезни сердца, так и приводит уже к целому комплексу расстройств в организме, поражения так называемых уже органов-мишени, которые страдают при хронической сердечной недостаточности. Хроническая сердечная недостаточность может осложнять течение практически всех заболеваний сердечно-сосудистой системы, но главными причинами является ишемическая болезнь сердца, болезнь, при которой атеросклероз поражает сосуды, питающие мышцу сердца. И в результате атеросклеротического процесса объем крови, питающий миокард, мышцу сердца, снижается. И в острой ситуации при ишемической болезни сердца развивается инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это замещение мышцы соединительной тканью, постинфарктный, так называемый кардиосклероз. Естественно, мышца сердца уже работает не так, как в норме. И второй главной причиной хронической сердечной недостаточности является артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь, о которой мы с вами говорили в предыдущей передаче. При гипертонической болезни происходит в течение развития этого заболевания увеличение мышцы левого желудочка. Это неизбежная ситуация, если давление повышено, то сердцу требуются повышенные усилия для того, чтобы прокачивать кровь через сосуды, диаметр которых снижается в свою очередь. И в результате вот такой избыточной нагрузки, в результате увеличения мышцы левого желудочка, с течением времени, к сожалению, происходит истощение резервов сердца, и вслед за увеличением мышцы сердца происходит и, скажем так, неправильное соотношение объема мышцы с возможностью питать эту мышцу кровью, и ряд других факторов приводит к истощению резервов и к тому, что сердце функцию свою теряет и развивается хроническая сердечная недостаточность. Также к хронической сердечной недостаточности могут привести и клапанные пороки сердца. Раньше этих заболеваний достаточно было много в силу очень высокого распространения ревматизма, ревматической лихорадки. Сейчас, конечно, в эпоху того, что достаточно эффективно научились лечить ангину, другие стрептококковые инфекции, поражений сердца и поражений клапанов сердца стало значительно меньше. Как показывает статистика, стало больше проявляться, выявляться, или вообще медицина последние десятилетия открыла, активно стала изучать целый раздел в кардиологии, так называемые кардиомиопатии, то есть заболевания мышцы сердца, причина которых неизвестна. Чаще всего речь идет или о наследственном факторе, когда в результате наследственных факторов формируются те или иные изменения в мышце сердца, или некоторые ученые считают, что часть кардиомиопатии формируется после вирусных инфекций, когда вирусы поражают миокард, поэтому неоднократно врачи говорят, что любая острая респираторная вирусная инфекция требует внимания, соблюдения режима, других мероприятий, в том числе и обследования после вирусной инфекции, проведения периодического исследования, электрокардиограммы в рамках мониторинга для того, чтобы выявить факторы, которые могут способствовать, ну, такой группе заболеваний, как кардиомиопатия. Фактически, еще раз повторюсь, любое заболевание сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, клапанные пороки сердца, кардиомиопатии или поражение мышцы сердца в результате заболевания других органов систем, при развитии почечной недостаточности, при развитии печёночной недостаточности, при других состояниях и заболеваниях, эти болезни могут привести к нарушению функции сердца. Нарушение функции сердца – это и есть хроническая сердечная недостаточность. Еще раз хотел бы подчеркнуть основные симптомы, потому что хроническая сердечная недостаточность, она имеет клинические симптомы, и знание этих симптомов, оно, безусловно, поможет вовремя обратить внимание на состояние и обратиться к врачу для того, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. И, безусловно, чем раньше устанавливается диагноз, чем эффективнее проводится лечение, тем эффективнее помощь может оказаться. Итак, основные симптомы – это чувство нехватки воздуха, одышка. Быстрая утомляемость. То есть человек стал замечать, что он быстро стал утомляться при, значит, физической нагрузке. Сердцебиение. То есть он ощущает то, что сердце бьется достаточно активно, и он эти сердцебиения отмечает. Отеки нижних конечностей, в самом начале это могут быть незначительные отеки, симметричные отеки, то есть они и на правой, и на левой ноге, в отличие, скажем, от отеков, которые могут формироваться при венозной недостаточности, при варикозном расширении нижних конечностей. Симптом может являться и кашель. Вот на основании выраженности этих симптомов врачи говорят о тяжести хронической сердечной недостаточности. Есть 4 степени хронической сердечной недостаточности. Первая степень, самая легкая, это когда человек испытывает такие симптомы, как одышка, быстрая утомляемость, сердцебиение. При физической нагрузки, необычной для его жизни, ну, избыточная физическая нагрузка, говоря простыми словами. Например, он вот побежал за автобусом и стал замечать, что он вот не просто в рамках низкой тренированности, а имеет выраженные достаточно симптомы, заставляющие его остановиться. Это вот первая степень хронической сердечной недостаточности. Вторая степень – это ситуация, когда человек отмечает симптомы, возникающие при действиях обычных для него, по сути своей. То есть вот он раньше ходил на работу, любил, допустим, ходить, да, и при обычной дистанции, при обычном темпе ходьбы он стал отмечать вот симптомы одышка, сердцебиение, утомляемость как таковая. Третья степень – это ситуация, когда человек отмечает вот эти симптомы при минимальных физических нагрузках. Даже почистить зубы, поставить чайник, сделать какие-то минимальные по дому движения, у него вызывают эти симптомы. Ну и четвертая степень – это проявление симптомов в покое, когда человек и не двигается, а у него есть вот вышеуказанные симптомы. Говоря о хронической сердечной недостаточности, современные врачи подчеркивают, что это не просто заболевание сердца, то есть не просто вот нарушена функция сердца, но и заболевание, которое поражает и ряд других очень важных органов. Речь идет о том, что при хронической сердечной недостаточности начинается серьезные изменения и проблемы со стороны работы легких, почек, головного мозга, мышц, мускулатуры, то есть у человека и физическая активность страдает уже в ответ на хроническую сердечную недостаточность. Нарушается и работа кишечника, и сосудов, поэтому, безусловно, речь идет о том, что при развитии этого состояния формируется порочный круг, то есть хроническая сердечная недостаточность влияет на ряд органов, а нарушение работы в этих органах, скажем, работы почек, работы легких, но в свою очередь, конечно же, сказывается неблагоприятно и на хронической сердечной недостаточности, и за счет, допустим, со стороны легких доступности кислорода и со стороны почек в рамках регуляции активности почек для выделения жидкости и ряд других систем при хронической сердечной недостаточности создают такой вот порочный круг. Очень важно отметить, что в современной кардиологии вот российские врачи особое внимание в рамках работы пациентов с хронической сердечной недостаточностью уделяют именно школам здоровья, именно школам самоконтроля, школам, связанным с обучением, пониманию и аспектом ведения хронической сердечной недостаточности, так как показывает практика, 2/3 пациентов, которые поступают в неотложном порядке к врачу, они поступают, к сожалению, из-за того, что или нарушают режим лечения, или нарушают режим жизни, или не выполняют те или иные достаточно простые рекомендации, о которых пойдет речь вот в сегодняшней беседе по этому состоянию, этому заболеванию. Самое главное, о чем кардиологи постоянно напоминают, это то, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. То есть препараты, их дозу назначает только врач. Если препараты назначил врач, то только при ежедневном применении лекарственных препаратов можно добиться успеха в лечении. Именно системность является очень важной. И если врач установил хроническую сердечную недостаточность, то с высокой степенью вероятности нужно понимать, что лечение будет длительным, в некоторых ситуациях пожизненным, и только длительное пожизненное лечение способно очень серьезно, в хорошем смысле слова, изменять прогноз течения заболевания, то есть стабилизировать заболевание, не давать ему прогрессировать и, в общем, во многом ситуацию брать под контроль. Основные лекарственные направления, которые назначает врач, и, безусловно, они должны быть согласованы с врачом, это препараты, которые действуют на сосуды. То есть благодаря современным, очень эффективным препаратам, действующим на сосуды, часть из этих препаратов применяется очень активно для лечения гипертонической болезни, удается очень оптимально сердцу облегчить нагрузку, то есть тонус сосудов снижается, сердцу легче выбрасывать кровь, у него меньше нагрузка, у него больше резервов для восстановления. То есть одна из групп препаратов – это так называемые сосудистые препараты. Вторая очень важная группа препаратов – это препараты, которые регулируют работу почек, они увеличивают выделение из организма жидкости. Ну и, наконец, это препараты, которые контролируют ритм сердца. Вот основные направления в лечении хронической сердечной недостаточности. Хотя, безусловно, очень важно отметить, что за последние только годы были генерированы новые совершенно классы препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности. Поэтому, конечно же, очень важно соблюдать вот именно тот ритм, который врач задает со словами: нужно прийти вот через такое-то время, нужно прийти через такое-то время ко мне на прием, показаться, допустим, через столько-то месяцев, через определенный интервал промежутка, потому что времени, потому что терапия очень сильно совершенствуется, и всегда, вот выполняя график диспансеризации, который определяет врач, можно очень эффективно современными методами еще дополнительно помочь себе для вот эффективного контроля этого состояния. Очень важный момент для человека, которому установлен диагноз хроническая сердечная недостаточность, это понимание и обязательно применение ведения так называемого дневника самоконтроля. То есть для человека, страдающего хронической сердечной недостаточностью, в идеале это должно быть обязательным пунктом его жизни. В этом дневнике самоконтроля как минимум должны быть три очень важных пункта наблюдения. Первое – это самоконтроль артериального давления. Второе – это самоконтроль пульса. И третье – это самоконтроль веса, потому что вот именно эти аспекты, они серьезным образом помогают идеальную найти схему лечения для человека в рамках предотвращения прогрессирования хронической сердечной недостаточности. Что касается методики измерения артериального давления, мы с вами ее неоднократно повторяли, но разрешите еще раз напомнить. Эти правила, они очень важны, потому что неверный результат, допустим, или цифры низкие, или цифры высокие, они, естественно, к сожалению, могут привести к тому, что тактика лечения может оказаться неправильной. Поэтому, пожалуйста, давайте еще раз вспомним эти основные моменты правильного измерения артериального давления. Важно, чтобы манжета тонометра соответствовала объему руки, не была слишком узкой. То есть, когда у человека избыточная масса тела, ожирение, и манжету он, скажем, держит рукой, то есть не хватает объема манжеты, это совершенно неправильно. Результаты получаются абсолютно неправильные. То есть, там ошибка может быть очень большая, поэтому для полных людей существуют специальные манжеты. Нужно это понимать и принимать. Измерение артериального давления должно проводиться в спокойной обстановке, не менее чем после 10 минут отдыха. Да? Вот. Обратите внимание на то, что после еды или выпитой чашки крепкого чая, кофе, ну или если, конечно, крайне нежелательно выкуренные сигареты, то интервал должен быть не менее 30 минут для измерения артериального давления в покое. При измерении артериального давления человек должен сидеть, опираясь на спинку стула. Рука, на которой будет измеряться артериальное давление, должна быть полностью расслаблена, потому что напряжение мышц, оно изменяет уровень артериального давления. И желательно держать руку неподвижно до конца измерения, удобно расположив ее на столе, находящемся рядом со стулом. В идеале высота стола должна быть такой, чтобы манжета она была на уровне сердца. Манжета накладывается на плечо при первичной такой манипуляции, таким образом, чтобы между ней и поверхностью плеча оставался зазор размером где-то в палец, и нижний край манжеты был на 2-3 сантиметра выше локтевой ямки. Не рекомендуется накладывать манжету на ткань одежды, закладывать рукава под манжету. Результат может быть несколько изменен. Ну и в идеале желательно измерять артериальное давление минимум 2, а лучше даже 3-кратно, и взять среднее значение последовательных измерений для того, чтобы результат был более точный и наиболее четко соответствовал такому вот истинному представлению. Следующий пункт. Как измерять пульс? Наиболее удобное измерение пульса на лучевой артерии, которая расположена наиболее поверхностно. Исследование пульса должно проводиться в спокойной обстановке, не меньше чем через 5, идеально 10 минут отдыха. Кисть левой руки свободно захватывает правой рукой в области лучезапястного сустава, то есть сустав, который соединяет кисть с предплечьем, с тыльной стороны. Если вы положите просто, так сказать, руку на стол, ладонью вверх, то большой палец должен быть снизу, а вот 4 пальца должны быть сверху, и вы с наружного края, близко к лучезапястному суставу, где-то 0,5 сантиметра от наружного края, нащупываете артерию, нащупываете пульс, и, соответственно, считаем ее секундомер, часы с секундной стрелкой. В идеале лучше считать пульс все-таки не там за 15, не за 30 секунд, а за минуту. При этом результаты получаются наиболее точные. То есть течение минуты взвешиваться, извиняюсь, в течение минуты мерить пульс наиболее оптимально, результаты самые точные, и записывать. То есть в идеале давление, пульс, если врач проговорил определенный график, то определенный график, если не про определенный график говорил, то идеально записывать это как минимум утром, значит, после сна, да, через 30 минут в обед и вечером, соблюдение всех рекомендаций. Как правильно взвешиваться? Третий очень важный пункт самоконтроля. Он очень важен. Почему? Быстрая прибавка веса, она у людей с хронической сердечной недостаточностью практически всегда свидетельствует о накоплении жидкости в организме. И раннее выявление этого симптома, оно требует дополнительных лекарственных мероприятий. С врачом проговариваются дополнительные лекарства или увеличение дозы. Поэтому взвешиваться очень важно. Ежедневный контроль позволяет как раз вот это скрытое накопление жидкости достаточно рано выявить и контролировать. При взвешивании в домашних условиях используются напольные весы, их сейчас огромное количество, есть механические, есть электронные. Желательно, чтобы были одни и те же, то есть вот вы ими пользуетесь, и вот на основании этих весов и определяете значения. Взвешиваться следует утром, до завтрака, в одно и то же время, в одной и той же одежде. Это позволяет на самом деле составить вот основные, очень важные параметры, которые, оценивая врач, может сказать, да, мы с вами все правильно, лечимся, все хорошо, схему выбрали правильную, или врач скажет, что нет, давайте дозу добавим, давайте еще один лекарственный препарат. И в этой ситуации каждый оптимальный следующий шаг – это улучшение работы сердца. То есть по всем этим параметрам врач может сказать, нет, сердцу мы пока не дали достаточно хорошего ритма, покоя, давайте этот ритм восстановим. Очень важный момент – разговор о хронической сердечной недостаточности. Это, конечно же, не медикаментозные методы лечения. То есть методы, которые обеспечивают с точки зрения образа жизни и других ситуаций, помогающих предотвратить прогрессирование заболевания. В основном здесь речь идет о полноценном рационе, о ограничении приема соли, безусловно, о важности понимания как активного, так и пассивного курения, о том, что и активное, и пассивное курение – это очень серьезный удар по сердцу. Разговор об алкоголе определяется очень важный в современных реалиях, совершенно четко доказано и установлено, что не существует никаких сердечно-сосудистых состояний, заболеваний, при которых алкоголь можно было бы употреблять. Это очень важно. Был такой период времени, когда кардиологи говорили о том, что вот маленькие дозы алкоголя, они при некоторых состояниях, они могут даже оказывать такое позитивное действие. Нет, сейчас практически во всех рекомендациях подчеркивается, что никаких не существует безопасных доз алкоголя, не существует никаких допущений, то есть алкоголь однозначно запрещается, как и курение. Очень важный разговор о образе жизни, это, конечно же, разговор об образе жизни, связанный, скажем, с путешествиями человека. Если у человека установлен диагноз хронической сердечной недостаточности, это повод для того, чтобы с врачом проговорить, а можно ли мне менять климат, потому что редко сейчас вот есть такая модная тенденция, люди, выйдя на пенсию, вот, значит, меняют климат, меняют регион, уезжают, значит, допустим, ближе к морю, кому-то больше нравится, кому-то в другие регионы. Это все должно быть в идеале обсуждено с врачом, потому что многие потом совершенно четко говорят, ой, климат не пошел, ой, я себя чувствую там хуже, ой, там вот какие-то проблемы. То есть это все проблемы, и вот эти недовольства, они в принципе предсказуемы, потому что если есть хроническая сердечная недостаточность, достаточно высокого функционального класса, да, высокой степени, то большинство врачей все-таки придерживаются совершенно очевидных рекомендаций о том, что чаще всего все-таки желательно отдыхать в том же климате, в котором человек жил, к которому организм адаптировался. Редко рекомендуют поменять климат вот в той или иной ситуации. То есть это отдельный разговор, индивидуальный. Особая ситуация – это необходимость проведения плановой вакцинации. Люди с хронической сердечной недостаточностью – это особая категория людей, которым вакцинация вот в отношении ковида была важна и нужна. Вакцинация в отношении гриппа очень важна и нужна. И люди с хронической сердечной недостаточностью – это одни из таких вот наиболее значимых категорий людей, пациентов, требующих вакцинации. Потому что грипп, тяжелые вирусные инфекции, они очень неблагоприятно сказываются на течение хронической сердечной недостаточности. Как правило, они очень резко ее подталкивают для прогрессирования. И вакцинация защищает вируса, она, вируса гриппа, она в этой ситуации доказала свои, конечно же, очень серьезные такие защитные роли по снижению риска прогрессирования заболеваний. Что касается диеты. Диета у пациента с хронической сердечной недостаточностью отличается, во-первых, тем, что ему очень важно соблюдать правильный рацион по белку. То есть человек с хронической сердечной недостаточностью должен соблюдать и употреблять большое, достаточно хорошее количество белка. Но, конечно, белок должен быть наиболее здоровый, то есть наименее вызывающий атеросклероз. То есть в этом плане красное мясо крайне нежелательно, а вот рыба, курица, индейка, белок, который получается из растительной пищи, в этой ситуации имеет все-таки преимущество. Достаточное количество овощей, потому что кишечник должен работать при хронической сердечной недостаточности достаточно эффективно и регулярно, поэтому те принципы здорового питания 400-500 грамм овощей очень важны. Фрукты, овощи, содержащие калий, очень важны. Фактически это то, что мы с вами разбирали в рамках вот такой вот метаболической тарелки, то есть 50% это овощи, зелень, из них часть это фрукты допустимые, да, 25% это белковые продукты и 25% это вот каши, злаки. И вот такое питание наиболее оптимальное и при хронической сердечной недостаточности. Как мы видим с вами, многие аспекты здорового образа жизни, они универсальны. Что для гипертонической болезни, что при ожирении, что при других состояниях и при хронической сердечной недостаточности. Тем более по одной простой причине, что хроническая сердечная недостаточность, она формируется и развивается вследствие и гипертонической болезни, и ишемической болезни. Поэтому здесь принципы, они достаточно близко едины. Важным аспектом питания является исключение соли. Это очень важно. Причем чем выше функциональный класс, то есть степень сердечной недостаточности, тем больше определяется ограничение соли. Напомню, что людям, страдающим гипертонической болезнью, повышенным артериальным давлением, ограничивается соль до 5 грамм в сутки, а людям с сердечной недостаточностью еще больше нужно ограничение соли 3 грамма в день. И самое главное, мы должны помнить с вами, что соль сейчас добавляют в огромное количество продуктов, которые мы покупаем в магазине. И поэтому принцип «соль со стола», то есть ее вообще не должно быть на столе, это один из важных принципов, который позволяет соблюдать вот правильный баланс соли в рамках поддержания нормальной работы сердца при хронической сердечной недостаточности. Что касается объема жидкости, то он оговаривается отдельно. Как правило, при начальных функциональных классах, при начальной степени хронической сердечной недостаточности каких-то серьезных ограничений нет. 1,5 литра в сутки жидкости нужно употреблять, но если это высокие, тяжелые формы, то там обговаривается с врачом ситуация контроля выделения жидкости и ограничения жидкости, как таковой, опять же, в разрезе употребления, применения препаратов, выделяющих жидкость. Еще раз хочу напомнить, что почему очень важен вес, потому что прирост веса больше, чем на 2 килограмма, скажем, за 3-4 дня, это чаще всего задержка жидкости в организме. Вот такая ситуация, она должна очень сильно насторожить. Это ситуация, требующая в том числе и срочной консультации, иногда и госпитализации, если у человека еще и дополнительные симптомы есть, прогрессирование, для того, чтобы восстановить баланс работы сердца вот в правильном режиме, для того, чтобы облегчить работу сердца в период той или иной кризисной ситуации как таковой. Немаловажным является, конечно же, и диетические рекомендации в рамках поддержания нормальной массы тела, потому что ожирение – это негативный фактор хронической сердечной недостаточности. И, безусловно, крайне важным фактором является ряд других моментов образа жизни. Из следующих важных факторов образа жизни, необходимых для борьбы с хронической сердечной недостаточностью, конечно же, важно подчеркнуть физическую активность. И у людей с хронической сердечной недостаточностью первого функционального класса, с самой легкой степенью заболевания, рекомендуется физические упражнения включить обязательно, как и при других функциональных классах, в образ жизни. Но при самом легком функциональном классе рекомендуются упражнения для различных мышечных групп, возможно, даже с легким в самом начале утяжелением, занятия на велотренажере, интервальные, с самостоятельным выбором всех параметров нагрузки, рекомендуют бег, рекомендуют плавание. Главное, что очень важно, во-первых, с врачом посоветоваться при таком диагнозе в отношении противопоказаний. А противопоказания могут быть как в отношении артериального давления, так и в отношении нарушения ритма сердца, так и в отношении, допустим, ишемической болезни сердца у человека. Очень важно все это проговорить. Но если врач говорит, что надо и важно, и хроническая сердечная недостаточность первого функционального класса, то здесь уровень тренировки достаточно, в общем, такой свободный и позволяет интервал выбирать нагрузки самостоятельной. Но мы с вами помним, что одним из важных параметров выбора нагрузки является частота сердечных сокращений. Да, и в зависимости от возраста максимально допустимая частота сердечных сокращений у человека должна быть 220 минус возраст. И начинает он с 50% от этой цифры. То есть 220 минус возраст, взяли 50%. Вот это тот уровень частоты сердечных сокращений, который нужно первое время держать в рамках контроля. В последующем уже можно достигать и 70-75% вот от этой нагрузки, 220 минус возраст, то есть по пульсу нужно контролировать физическую активность. Если у человека хроническая сердечная недостаточность второго функционального класса, то есть более тяжелая степень, то, как правило, рекомендуют физические упражнения для различных мышечных групп с утяжелением, занятия на велотренажере, интервальные, самостоятельным выбором всех параметров нагрузок. Но, как правило, уже говорят, что бег и плавание здесь желательно на самом деле отдельно выносить за скобки. И чаще всего не рекомендуют пациентам с вторым функциональным классом. В основном это занятия под контролем, с велотренажером. Опять же, с теми же самыми параметрами контроля за частотой сердечных сокращений. При третьем функциональном классе, то есть когда у человека уже симптомы возникают при незначительной физической нагрузке, но нет еще симптомов в покое, таким пациентам рекомендуют физические упражнения, занятия на велотренажере. В основном на первых тренировках, как правило, рекомендую так называемая нулевая мощность. То есть на велотренажере есть там такие переключатели, утяжеления. И вот здесь просто человеку нужно, если это велотренажер, крутить педали без какой-то нагрузки. То есть делать очень мягкий такой первый этап вхождения в физическую нагрузку. Вот при третьем функциональном классе, конечно же, крайне желательно начинать физическую активность уже в группах под контролем медицинского специалиста, в группах ЛФК, или проговорить те упражнения с врачом, которые целесообразны. А при четвертом функциональном классе, наиболее тяжелом, очень важно помнить, что физическая активность, она не должна быть тоже нулевой. Здесь важно разработать специальные упражнения на, как правило, периферические мышцы, то есть это работа в кистях, работа в стопе, да, то есть мелкие такие моторные упражнения на начальном этапе у человека под контролем пульса, артериального давления. Очень важно это упражнение сидя, да, человек располагается в кровати, сидя, и легкие упражнения, дыхательные в основном здесь важны. То есть не такие упражнения, как на нагрузку, а дыхательные упражнения. То есть упражнения на вдох-выдох с задержкой выдоха, да, упражнения, которые помогают тренировать дыхательные мышцы в основном. А в дальнейшем, если уже врач разрешает, конечно, переходить на более высокий этап физической нагрузки, но при четвертом функциональном классе это в основном, еще раз повторюсь, только дыхательные упражнения. Человеку рекомендуют и упражнения только в соответствии с теми или иными рекомендациями врача по состоянию. Безусловно, как врач решает вопросы по определению функционального класса, важно понимать. Во-первых, врач определяет вот те параметры, как человек переносит физическую нагрузку. Но очень важный параметр – это, конечно же, исследование. Поэтому обращение к врачу является неотложным компонентом правильного понимания состояния и заболевания. Помимо электрокардиограммы, в арсенале врача есть такой очень важный инструмент, как ультразвуковое исследование сердца, которое позволяет четко врачу определить, расширены, не расширены камеры сердца, какова фракция выброса, то есть насколько мощно сердце выталкивает кровь, насколько сердце расслабляется и способно достаточный объем крови получить для дальнейшей работы и выталкивания. И поэтому, еще раз повторюсь, вот аспекты ранней диагностики, ранней диспансеризации, когда человек регулярно проходит хотя бы раз в год общеклинические исследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, да, значит, другие анализы. И уже на этих анализах, если врач видит какие-то те или иные изменения, например, при обычной электрокардиограмме человек, врач, увидев признаки увеличения левого желудочка, уже может совершенно четко заподозрить состояние, требующее УЗИ сердца, и в дальнейшем очень рано поставить ранние признаки хронической сердечной недостаточности, контроль за которыми позволяет человеку жить очень долго и счастливо, фактически при медицинском наблюдении хронической сердечной недостаточности очень эффективно поддается контролю. Поэтому раннее обращение, конечно же, как мы понимаем, всегда это залог успеха и раннего контроля состояния и заболевания. Все вместе в комплексе и ранняя диагностика, и образ жизни, который мы с вами проговорили, соблюдение медицинских рекомендаций, самое главное, ведение дневника самоконтроля – это очень важная составляющая успеха лечения этого состояния хронической сердечной недостаточности. Уважаемые радиослушатели, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: у моего внука возраст 10 лет, веснушки на лице. Интересно, какова их природа и каковы причины появления? Уважаемые радиослушатели, веснушки являются отложением пигмента кожи, и основными причинами появления веснушек, то есть такого вот локального отложения пигмента, является наследственность. Уровень пигмента заложен генетически. Веснушки больше выражены у людей со светлой кожей, рыжими волосами. Изменение может быть в период ультрафиолетовых воздействий лучей. Веснушки становятся особенно заметными в сезон солнечной активности, так как ультрафиолет является прямым активатором синтеза этого защитного пигмента. Веснушки особенно ярко проявляются в период полового созревания, а также во время беременности, а после стабилизации гормонального фона могут исчезнуть полностью или носить сезонный характер. Некоторые лекарственные препараты, например, препараты, которые используются для лечения нервной системы, могут способствовать усилению чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам и повышать риск гиперпигментации как таковой. В отношении того, что веснушки являются следствием каких-то заболеваний внутренних органов, на самом деле современная медицина эти тенденции и утверждения не поддерживает. Если как-то человека беспокоит это косметологически, то есть внешне, то, как правило, специалисты, косметологи, дерматологи с вниманием относятся к таким запросам. Они предлагают целый набор определенных косметологических процедур. Они способны снизить интенсивность проявления вот этого симптома. Ну, как правило, это, в общем, подчеркивают и говорят, что это не является проявлением какого-то состояния и заболевания. Это такая врожденная особенность организма. Очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, это, безусловно, рекомендация не только для людей с веснушками, но и вообще в период солнечной активности, который, надеюсь, нас ждет после весны и лета. Это, конечно же, вспомнить о таком аспекте, который всем нам рекомендуется использовать, особенно людям, которые любят посещать природу, работают в саду, в огороде, на своей земле. Это использование солнцезащитных средств, это использование солнцезащитных кремов. И особенно это важно и актуально в период наибольшей солнечной активности с 11 утра до 16 часов дня. Очень важно затенять лицо и с помощью головного убора, с помощью дополнительных солнцезащитных средств, носить солнцезащитные очки, использовать крем. Это во многом является важным не только с точки зрения веснушек, а в первую очередь из-за того, что ультрафиолет – это мощный фактор и мощный фактор риска онкологических заболеваний кожи. К сожалению, в последнее время онкологические заболевания кожи стали выявляться значительно чаще. Благодаря эффективной ранней диагностике, конечно же, помощь очень эффективна, и большинство этих даже онкологических заболеваний очень хорошо лечатся, но только благодаря тому, что люди вовремя замечают, вовремя обращаются. И, безусловно, для того, чтобы роста не было этих состояний и заболеваний, нужно помнить о солнцезащитных средствах для человека. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Нас спрашивают, как в домашних условиях поднять артериальное давление? Иногда оно опускается ниже 100 мм ртутного столба. Уважаемые радиослушатели, безусловно, хотелось бы здесь несколько важных моментов отметить. Первое. Если у человека никогда не было низкого артериального давления, он не наблюдался у врача по поводу диагноза такого, как нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония, хотя врачи говорят, что такого диагноза нет, но вместе с тем это наиболее удобный такой термин, который определяет хроническое нарушение тонуса сосудов и склонность к низкому давлению. Если у человека внезапно снизилось артериальное давление, он почувствовал головокружение или потерял сознание, это неотложная ситуация, требующая вызова скорой медицинской помощи. Человека нужно положить в горизонтальное положение и поднять ноги для того, чтобы у него приток крови из нижних конечностей увеличился к жизненно важным органам, то есть к сердцу, к легким, соответственно, да, другим жизненно важным органам. Это неотложная ситуация, поэтому нужно понимать, если не было, случилось, если человек еще в сознании, то нужно ему напоить и желательно чаем, крепким с значительным количеством сахара, потому что самая частая причина, к сожалению, это голодный обморок. Человек забыл покушать, забыл позавтракать, еще и не поужинал, и вот он выбежал на работу, а на работе те или иные факторы привели к состоянию как таковому. Второй момент, который очень важно понимать, если у человека систематически наблюдается склонность к низкому давлению, да, и это давление периодически еще ниже бывает, нужно разобраться вообще с этой ситуацией комплексно. То есть нужно понимать, что есть ряд причин развития нарушения тонуса сосудов. Давайте называть это таким общетаким принятым, может быть, не совсем медицинским, но удобным термином. Вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония – это все термины очень близкие, одинаковые. То, что это состояние достаточно часто связано с определенной наследственностью. То есть риск развития выше у людей, чьи родственники страдали от этого состояния. Это состояние может быть связано с определенными гормональными изменениями. Дисбаланс уровня гормонов, женских гормонов влияет на вегетативную нервную систему. Если колебания очень сильные, есть основания, то очень важно, конечно же, здесь пройти консультацию эндокринолога, да, для того, чтобы отрегулировать гормональный статус. Это может быть ситуация, связанная с хроническим психоэмоциональным стрессом. Длительное воздействие стрессовой ситуации, эмоциональное напряжение, конфликты в семье, на работе, тревога, депрессия. Все это достаточно часто приводит к истощению механизмов, которые поддерживают работу нервной системы, регулирующей тонус сосудов в норме. И, соответственно, тонус сосудов нарушается и есть склонность к низкому давлению. Это я говорю о тех факторах, на которые мы можем повлиять. И поэтому, если человек находится в хроническом состоянии тревоги и депрессии, это обязательный повод для того, чтобы обратиться к специалисту, психотерапевту за помощью и решением этого вопроса. Потому что если не решить этот вопрос, то какие-то эпизодические меры они могут нести только такое временное и очень эффективное значение. Ну и самое главное, это, конечно же, очень часто у людей, страдающих вегетососудистой дистонией, выявляются те или иные отклонения в образе жизни, гиподинамия. Я с трудом вспоминаю людей, занимающихся активно спортом, даже не профессионально спортом, чтобы у них была вегетососудистая дистония. Поэтому человек, который не занимается спортом, то есть гиподинамия, он не двигается, человек, у которого дефицит витаминов, микроэлементов, неправильное питание, то есть он не ест достаточное количество овощей, фруктов, белка, человек, у которого есть хронический недосып, человек, который злоупотребляет кофеином, злоупотребляет энергетическими напитками, да, все это, к сожалению, вот люди думают, что если они будут пить кофе, то это как раз лечение вегетососудистой дистонии, а ведь, как любой стимулятор, он на определенном этапе может как раз приводить к обратным последствиям и истощению резервов как таковых, поэтому вот в образе жизни нужно обратить на это внимание. Но если такие эпизоды происходят, что делать? Выпить стакан простой или лучше минеральной воды, или кружку горячего сладкого чая, кофе или какао, потому что любой объем жидкости, он увеличивает объем циркулирующей крови, то есть жидкость нужно принять. И желательно, чтобы объем был такой, в общем, где-то так 400, по возможности там 200-400 мл, ну комфортно, чтобы так чувствовать не перед то, что объем большой, но желательно, чтобы это было и объем не маленький. Очень важно обратить внимание на окружающую температуру, то есть важно проветрить комнату, потому что дефицит кислорода в помещении, он провоцирует снижение тонуса, поэтому любое душное помещение, занятия в классах или другие какие-то ситуации, они провоцируют это резкое снижение давления. Если человек почувствовал себя плохо, у него головокружение, дискомфорт, то очень важно лечь, опять же подняв голову, ноги выше уровня головы, для того, чтобы обеспечить приток крови. Если есть возможность, то съесть что-нибудь соленое, то есть соль содерживает в организме жидкость, выполнить дыхательную гимнастику, то есть если позволяют домашние условия, то контрастный душ с холодным температурным фактором, который простимулирует периферические сосуды. Если позволяют условия и состояние не такое, в общем, выраженное, то в идеале это прогулка быстрым шагом на свежем воздухе. То есть все зависит от ситуации и состояния выраженности. Но нужно обратить на это внимание, как среди тех факторов, которые способствуют этому заболеванию, поддерживают его, да, вот так и мы вот в последнем пункте, в последнем абзаце разобрали те меры, которые позволят относительно быстро повысить давление. Те меры, которые предлагают в виде приема лекарственных препаратов, стимулирующих там, повышение давления, они, как правило, имеют больше психологический эффект. Как таково, если это не сильное какое-то снижение, медицинско значимое снижение артериального давления. Потому что при медицински значимом снижении артериального давления, если это острое состояние с потерей сознания, там применяются уже лекарственные препараты, которые вводятся, значит, внутримышечно или подкожно, или внутривенно, в зависимости от состояния. Они в обычных домашней аптечке не присутствуют и не могут применяться. Мы с вами разобрали меры самопомощи. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам об активном сезоне острых респираторных вирусных инфекций. Очень важно помнить, что если у вас есть хронические заболевания, то пользоваться маской очень важно и очень нужно. Применять меры социальной изоляции, обработки рук, промывания носа. И напомнить вам также о сезоне активации клещей. Первые случаи укуса клещей уже зафиксировались, поэтому очень важно помнить меры профилактики при посещении леса. И, к сожалению, может быть даже и, собственно, укус клеща и в зонах города, пригорода. Поэтому очень важно правильно одеваться, следить за собой. Правильная обувь, помнить, что клещ попадает на человека с травы и с низких кустарников, он не падает с деревьев, это очень важно. Если вы посещаете все-таки лес, то очень важно использовать одежду, обработанную одежду средствами, отпугивающими клеща. Но если все-таки вы обнаружили клеща, а клещ, как правило, наиболее такие зоны в рамках укуса часто это подколенная ямка, подмышечная впадина, пах, область головы, именно шея, так как там достаточно большое количество сосудов, наиболее такие уязвимые зоны. Помнить, не нужно паниковать, не нужно пытаться стряхнуть, удалить клеща, конечно же, целесообразно, как можно быстрее, но без паники. Если поблизости есть травмпункт, то обратиться в него. Если нет, и вы, в общем, имеете в арсенале опыт или возможность, то использовать для этого пинцет или есть специальные одноразовые съемники, которые достаточно показали свою высокую эффективность, пластиковые, удобные с точки зрения использования и захвата, продаются сейчас достаточно широко, и людям, посещающим лес и работающим на земле, в огороде, очень важно этот инструмент, с моей точки зрения, приобрести, и чтобы он был в аптечке для личного пользования. Захватить клеща как можно ближе к коже. Расстояние между жалом, клещом и инструментом должно быть минимальным, для того, чтобы снизить риск отрыва головки от тела паразита. Выкручивать клеща аккуратно и равномерно. То есть это наиболее такой рекомендуемый способ. Осмотреть место укуса. После извлечения клеща важно убедиться, что в коже не осталось его части, чтобы исключить инфицирование. Дезинфицировать место укуса, обработать спиртовым раствором или перекисью водорода и доставить клеща на анализ для того, чтобы определить, соответственно, есть или нет там вирусная инфекция, клещевой энцефалит или бактериальные инфекции, лаймборлез, другие инфекции, которые могут приводить к развитию вот инфекционного состояния. Не болейте, берегите себя. Храни нас, Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.